Тема сегодняшнего урока – это тема чудес. Это тесно связано с Ханукой, да, время, в которое мы празднуем те чудеса, которые были во времена храма. И нужно понять, зачем чудеса вообще нужны. Что такое чудеса? Дать формулировку этому определению. Да, что такое чудеса вообще? Какие виды чудес бывают? Есть, мы увидим, что есть открытые чудеса, есть скрытые чудеса. Если такое возможно, почему мы не видим вокруг нас чудес в повседневной жизни? Я думаю, что иногда нам очень-очень хочется чудес, да, хочется постоянного проявления Творца в этом мире, и мы этого не видим. Почему это так редко? И если это нежелаемое явление, то почему они вообще происходят? То есть со всем этим нужно разобраться, и мы посвятим этому сегодняшнее занятие. Итак, что такое чудо? Простое понимание чуда – это неприродное явление. Что такое неприродное явление? Что же такое природа? То есть мы понимаем под словом «природа» некий миропорядок. То есть какие-то вот естественные условия существования материального мира, да, в котором мы живем, то, к чему мы привыкли. В природе есть свои знаки закономерности. То есть, зная закономерности, можем предвидеть, например, что произойдет в той или иной ситуации, да, по тем или иным законам. Есть разные законы, сила притяжения, сила трения, сила упругости. Так Всевышний создал этот мир, что есть в этом мире закономерности. Магнит притягивает металл. Да. Почему он притягивает металл? Да, такова природа магнита. Да, это постоянный механизм в этом мире. Мы живем в этом мире, да, и мы действуем в этом мире, да, и наши результаты наших поступков, да, они тоже имеют какие-то последствия. Эти последствия можно предвидеть. Почему? Да, потому что, как правило, да, мы действуем в рамках природы. Например, да, человек, он сейчас засеивает свое поле зерном. Теперь результаты его работы можно предвидеть. Да, с той или иной погрешностью мы можем представить себе то количество урожая, которое он снимет. Это зависит от разных факторов. Да, мы принимаем во внимание его профессионализм, да, как агронома, да, понимание дела. Да, мы понимаем во внимание качество земли. Да, есть чернозем, есть плохие земли. Мы принимаем во внимание погодные условия. Да, это тоже может меняться. Да, но, как правило, это меняется в рамках природы. Да, то есть определенная погрешность, с которой можем вычислить удачи или неудачи данного агронома. В Торе рассказывается про то, как Ицхак, наш прадед Ицхак, да, он после того, как уходит от Авимелеха, и он засеивает землю, и он собирает в 100 раз больше урожая, чем он, в принципе, на этой земле можно было бы получить. Да, и посеял Ицхак на той земле, и собрал он в том году 100-кратно, и благословил его Всевышний. Раши приводит слова мудрецов, да, что это был необычный год, это был тяжелый год, вы знаете, есть годы засухи. И это была необычная земля, да, это была очень тяжелая земля, на которой тяжело вообще что-либо возращивать. И тем не менее, эта земля принесла в 100 раз больше урожая, чем ожидалось. Это чудо, да, это что-то из ряда вон выходящее, это невозможно было предвидеть. Хоть и скрытое, но чудо. В этом мире есть скрытые чудеса, есть открытые чудеса. Скрытые чудеса, мы можем привести пример праздника Пурим. Если мы откроем с вами свиток, который говорит о тех событиях, да, которые происходили тогда в Персии и в Мидии, то, в принципе, да, ничего из ряда вон выходящего там не было. Но если мы посмотрим в совокупности, да, всю эту цепочку событий, которая там простиралась больше, чем на 9 лет, это все сливается в такой пазл, да, где мы видим, явно видим, да, руку Всевышнего. Это скрытое чудо. Йосеф в Египте, да, каждый этап, да, его нахождения там, как он туда попадает, что там происходит, он попадает в тюрьму, его освобождают из тюрьмы, он поднимается по карьерной лестнице и так далее. Да. Все это вещи понятны, но если мы смотрим совокупностью, да, он тот, который приготовил, в принципе, да, основу, фундамент для роста народа Израиля там, в Египте. Да. И это тоже чудеса, но это чудеса, скрытые от наших глаз. Но мы знаем из нашей истории, что есть также открытые чудеса. Всевышний, он вмешивается в те самые природные рамки, которые он сам создал, если мы возьмем, скажем, казни египетские, да, это были вещи, которые вне природы. Вода превращается в кровь. Или это необыкновенное размножение лягушек, да, когда ты бьешь по лягушке, она превращается в две лягушки, да, когда они, их количество оно растет в прогрессии. Это вещь, которая вне природы. Град с огнем внутри. Расступление вот Красного моря, когда евреи проходят по суше, это вещи, которые вне природы. Есть среди внеприродных чудес, да, среди открытых чудес, да, также вещи, которые полностью выходят за рамки как бы нашей, как бы той реальности, к которой мы привыкли. Например, ман в пустыне, евреи 40 лет находятся в пустыне, питаются маном, да, это вне природы, да, это явление, это длится долго, это явление очень трудно объяснить, и невозможно объяснить. Облака славы, да, все те чудесные явления, которые были связаны с этими облаками славы. На постоянной основе в храме, как мы приведем в дальнейшем, да, тоже были чудеса. Зачем это нужно? Зачем Всевышний делает чудеса? Если он такие делает чудеса, почему сейчас мы не видим чудес вокруг нас? Нам так хочется чудес. Так вот, хочет ли Всевышний этих чудес вообще? На первый взгляд, да, если Всевышний создал природу, как мы видим вокруг нас, значит, он желает, чтобы такой был порядок, чтобы все шло своим чередом, и чтобы не было каких-то явлений из ряда вон выходящих. Мы сейчас приведем несколько примеров, из которых мы учим, что Всевышний не хочет чудес. Он не хочет, чтобы в этом мире были его явные проявления. Если вы помните, Ноах, да, в самом начале книги Брейшит, да, Ноах получает задание, да, строить ковчег. И он это делал 120 лет. Каковы были размеры этого ковчега? Длина была 300 амот, что в переводе на наши единицы это примерно 150 метров. Ширина 50, высота 30. Да? И вот в этот ковчег в дальнейшем помещаются представители всего животного мира, которые вот мы сейчас тоже наблюдаем. Да? Многие из них исчезли. Да? То есть красная книга, черная книга и так далее. Как они помещаются в этом небольшом помещении? 150 метров длины. И это не весь ковчег. Это был только средний этаж, который был для животных. Рамбан, он спрашивает, он задает этот вопрос. И он говорит, что это было однозначное чудо. Они ведь были там в течение года. Это значит, что необходимо каждому животному, нужно запастись на дорогу, да, провизией для каждого из животных. Я какое-то время, да, я знаком с жизнью в деревне, да, и летом есть покосы, да, так для того, чтобы запастись на зиму, да, для того, чтобы было достаточно сено там для 2-3 коров и там нескольких овец, нужно поставить несколько стогов, да, то есть, в принципе, да, это уже занимает полный сеновал большого сарая. Я говорю, что от 2-3 коров до небольшого хозяйства. А если это большое хозяйство? А если там есть слоны, жирафы? И представители всего животного мира, как это все вместе могло там поместиться? Рамбан говорит, это было чудо. Теперь, если это было чудо, то зачем нужно было строить такой большой ковчег? Да, можно было сделать, можно было не утруждать пожилого человека Ноаха, да, и поставить что-то небольшое, такую шкатулку, коробочку, да. В любом случае, это было чудо, они могли бы там поместиться и так, так как это было чудо. Есть на это несколько ответов. Рамбан там пишет, да, что, во-первых, его работу над ковчегом должны были видеть его современники. Он ждал 120 лет, он это делал, и подходили, и люди спрашивали, интересовались. Он говорил, что если вы сейчас не справляетесь, то в дальнейшем вас постигнет наказание, потоп. И они его не слушали. То есть должно было быть что-то более фундаментальное, чем шкатулка. Да, во-вторых, пишет Рамбан очень важную основу, что насколько возможно уменьшить чудо, нужно стараться это сделать. Но если бы это была шкатулка, это было бы открытое чудо. Но многие люди читают Тору в простом понимании, да, они читают, они читают там, в Торе приведены размеры этого ковчега, и никто, в принципе, не задается вопросом, что это было чудо. То есть, это да, было чудо, но это было скрытое чудо, то есть, насколько возможно это было скрыть, было необходимо скрыть. То есть, мы видим отсюда, что Всевышний хочет, чтобы в этом мире чудеса были скрыты. Даже если необходимость в чуде, она должна быть скрыта. Еще несколько примеров из Танаха. Пророк Илиша. Пророк Элиша был учеником пророка Ильяу. И в книге Малахим рассказывает о том, как приходит к нему, я не буду сейчас пересказывать всю историю, да, приходит к нему одна женщина для того, чтобы жалуется ему, то тут ребенок благодаря его молитве, который родился, да, он сейчас умер, и вот нам пророки, да, эта книга Малахим, да, они описывают, каким образом он его оживляет. Он закрывает за собой дверь, молится Всевышнему, и там написано, да, что он ложится на этого мальчика, прикладывает его уста к его устам, глаза к глазам, ладони к ладоням, простирается над ним, и тогда это умерший мальчик, да, его тело начинает теплеть, он выходит, ходит по дому, еще раз простирается, и тогда этот ребенок открывает глаза. Оживлять мертвых – это чудо. Для чего Элише нужно было делать все эти действия? Да? Если бы это была скорая помощь, ну, можно понять, да, есть возможность, так сказать, человека привести в себя, да, если он еще жив. Но тут речь идет о человеке, который давно умер. Да? То есть эти действия, они, на первый взгляд, излишни. В любом случае, это была его молитва, это было чудо. Радак, Раби Давид Кимхи, один из комментаторов Танаха, пишет, что здесь все эти действия лишь были необходимы для того, чтобы это выглядело, как будто бы это в порядке вещей. В Торе есть много примеров, да, мы не можем сейчас приводить все. Если вы помните, то когда Яков, он уже собирается идти домой, он уже отработал свои 14 лет из Рахель, из Алею. Он договаривается с Лаваном, что еще какое-то время он поработает ради него. И договор он такой. Лаван забирает себе всех пятнистых овечек, да, и крапчатых овечек. То есть у него остается только одноцветные. И они отходят к Якову. Да, теперь если у этих одноцветных рождаются пятнистые скот, то он отходит к Якову. Да, что само по себе вещь. Это не должно произойти, да, если папа и мама не черные или белые, то вряд ли у них родятся пятнистые дети. И Яков видит во сне, что ангела переносят из стада Лавана, его детей, да, переносят этот скот пятнистый к ему в стадо. Да. Но Яков, он предпринимает какие-то интересные действия. Да, что он делает? Да? Он берет пруд белого тополя, орешника, каштана, делает надрез таким образом, да, что этот ствол становится пятнистым. Теперь, когда скот, они приходят на водопой, он ставит напротив эти вот палки, да, пятнистые, да, напротив скота. И получается так, что скот рождает детей с отметиной на голенях, крапчатых, пятнистых. Да. Сказал в свое время глава Ишивы Слободка, Рави Мордехай Шульман, если мы захотим повторить этот вот опыт Якова, да, поставим в хлеву, да, я не знаю, где там водятся животные, да, поставим эти палки, да, у нас не начнет рождаться пятнистый скот, да, нету этому шанса. Для чего нужно было это делать? В любом случае, да, все то, что сейчас Яков получил, да, он очень разбогател на этом, это было чудом. Но, опять же, ответ простой, да, Всевышний, насколько у нас есть возможность уменьшить чудо, это необходимо сделать. Есть еще много примеров в Торе. Теперь Всевышний не хочет, чтобы мир жил чудесами. Почему? Что плохого в чудесах? Мы скажем несколько ответов, да, и это важно знать. Во-первых, чудеса, они ломают свободу выбора. Одна из основ мироздания – это свобода выбора. Есть удивительное равновесие. Всевышний создал этот мир таким образом, что человек, который хочет отрицать Творца, он может это делать всю свою жизнь с большим успехом. Человек, который хочет увидеть руку Творца, он может увидеть это в каждой детали творения. То есть есть удивительное равновесие. Человек, он находится все время посередине. Да? У него есть возможность стать праведником, стать на правильный путь и получить массу заслуг при своей жизни. Да, есть возможность упасть очень низко. Если представим себе, да, мы видим сейчас открытые чудеса, то это ломает свободу выбора. Но понятно, что сейчас, после того, как произойдут открытые чудеса, масса людей сразу ринутся в синагоги, к раввинам, к знатокам Торы, да, для того, чтобы узнать, какова воля, в чем воля Творца, что Всевышний меня хочет. Но Всевышний не желает этой ситуации. Всевышний желает, чтобы человек сам принял решение, чтобы человек сам заслужил себе плату будущего мира, чтобы человек сам взял себя в руки и рос духовно. Поэтому чудеса – это плохо. Это один ответ. Второй ответ, почему чудеса – это плохо. Представим себе, что есть чудеса. А в пустыне действительно были масса чудес, и мы видим, что чем больше чудес, тем для нас хуже в том плане, что есть большие претензии к нам. Если в себя Творец себя открыто проявляет, и мы не следуем его воле, к нам есть большие претензии. Если Всевышний себя скрывает, то к нам есть меньше претензий. Посмотрим, как что было у нас в пустыне. На протяжении 40 лет были разного рода чудеса. Они тоже были необходимы, об этом поговорим, зачем там нужны были чудеса. Да? Но в пустыне были чудеса. И мы видим, что каждый отход евреев, да, от прямой линии, да, каждое нарушение, да, каждое испытание, в котором они не могли выстоять, оно несло за собой массу смертей. Да. Люди гибли тысячами. Да, это было и восстание Короха. Да, если мы посмотрим все, что происходило в пустыне, то тысячи и тысячи людей погибли за то, что они нарушили волю Творца. Почему? Да? В пустыне, когда ты видишь Творца напротив себя, когда ты видишь открытые чудеса, облака почета, ман, к тебе есть большие претензии. Почему? Как ты смеешь, видя Творца воочию, лицом к лицу, да, люди, которые получали Тору на Синае, они достигли уровня пророчества. То есть для них ощущение Творца было таким же явным, как для нас сейчас наша реальность, которая нас окружает. И вместе с тем, отступать от воли Творца, претензий намного больше. Да, и это опаснее. То есть ситуация открытых чудес – это опасная ситуация. Она нежелательная ситуация. Талмуд рассказывает про одного раввина, его звали Раби Йоси Демин Юкрат. И у него есть работники, да, они работают на поле. И как-то он задержался с обедом для своих работников. Те были голодные. Еды нет. И у Раби Йоси был сын. Они попросили сына Раби Йоси их покормить. Там стояло дерево, инжир, смоковница. И сын попросил у этого дерева дать плоды. То есть это был не сезон. И дерево послушало. И дало плоды. И работники наелись. Когда отец он задержался, он приходит с едой, он видит, что ему работники говорят спасибо, да, что твой сын нас хорошо накормит. Когда Раби Йоси выяснил, что тут произошло, он очень разгневался на своего сына. Он ему говорит, ты утруждаешь Творца давать плоды вне времени. И его сын был сильно наказан. Да? Он его проклял, сын погиб после этого. Что его так поразило здесь? Почему это так плохо? Да? Невозможно Всевышнего утруждать. Всевышнему не трудно. Да? Понятие трудно, оно может быть для нас. Да? Что значит, ты утруждаешь Творца? Что это значит? Это то, что мы с вами говорили. Да? Само собой, да, для Всевышнего нет ничего трудного. Да? Но тот миропорядок, да, который является идеальным, все то время, пока этот мир существует, это мир без явных чудес. Да? Когда есть необходимость, да, выходят за рамки природы, но то должна быть воля Творца. Да? Но мы не можем быть инициаторами этого. Желательно не использовать чудеса и не пользоваться результатами чудес. В Талмуде говорится про то, как во времена Раби Юда, это другой рассказ, был голод. И он помолился. И была засуха, голод, пошли дожди. И рассказывает один Раби Мари, что он стоял на берегу реки, которая называлась Папа, река такая. Да, и он увидел ангелов в образе моряков, которые наполняют, там были корабли, да, не знаю, баржи с песком. Этот песок превращался в муку. И когда этот корабль, да, он приехал в город Юкра, да, полный муки, да, Раби Юда запретил им пользоваться. Почему? Потому что это была не настоящая мука, это была чудесная мука. Он запретил ей пользоваться. Это результаты чуда. Подождали еще один день, и они получили уже нормальную, хорошую муку. Голод прекратился. Но пользоваться результатами чудес Раби Юда запретил. Там же в Талмуде, это все отрывки из трактата Таанит, рассказывается про Раби Элиазар из Бартаты. Да, был такой город Бартата. Он был очень щедрый человек. Он все отдавал на цдаку, цдака это на хорошие поступки милосердия, милостыни, да. И до такой степени, что когда его видели сборщики податей, то есть я имею в виду именно сборщики милостыни, они от него убегали, потому что он отдавал им все. И вот однажды он должен был купить что-то, пошел на базар, чтобы купить пшеницы, да, для дочки. Дочка бы хотела замуж. Необходимо было купить там пшеницу, еще что-то. И вот опять, да, сборщики, цдаки, они его увидели, они побежали от него, но он их догнал и выяснил, для кого же они собирают деньги. Оказывается, там были сирота, два сироты, да, то есть жених и невеста, и они ради них собирали деньги. И он принял решение, да, что это сироты, они важнее, чем моя дочка, да, и отдал им все те деньги, которые у него были с собой. Оставил только один зуз, небольшую монету, купил немножко пшеницы, да, и понятно, да, что не хватало не только на свадьбу дочки, это бы и на ужин не хватило, да, для одной семьи. Он принес домой, положил эту пшеницу в амбар и пошел в бет-мидраш учиться. И теперь жена послала дочку, говорит, посмотреть, что папа принес. И она не смогла открыть дверь. Почему? Та горстка пшеницы, которую принес папа, которую он купил за один зуз, чудесным образом наполнила весь огромный амбар, докрыв так, что дверь невозможно было повернуть. Дочка с радостью побежала к папе, говорит, посмотри, что сделал тебя твой любимец, тот, кто тебя любит, имеется в виду Всевышний. Он узнал об этом, запретил пользоваться этой пшеницей. Почему? Опять же, да мы не пользуемся, нужно стараться не пользоваться чудесами. И почему, да, мы объяснили. Всевышний хочет, чтобы у нас оставалась свобода выбора. Всевышний хочет, чтобы мы продолжали нашу работу здесь, да, в том мире, да, который предоставляет нам эту свободу. Я расскажу еще одну историю, мы пойдем с вами дальше. Талмуд в трактате Шаббат рассказывает про одного вдовца. Человека вдовел и остался с ребенком, с младенцем. И Всевышний сделал для него чудо. И он смог кормить этого ребенка грудью. Так там в Талмуде Абай говорит, насколько этот человек, он плох, это плохой человек. Что ради него нужно было менять природу. Мы видим такое чудо, да, что для того, чтобы прокормить младенца, Всевышний ему сделал чудо. Нет, это плохо. Если бы, Раш нам объясняет, да, что если бы он бы заслуживал, да, Всевышний дал бы ему деньги. Достаточно денег, чтобы нанять кормилицу, да, чтобы не выходить за рамки природы. Так почему же тогда празднуем Хануку? Да? У нас что происходило? В Хануку было два чуда. Было чудо победы в войне. Когда горстка необученных в войне евреев восстали против огромной греческой армии. И они просто восстали, они победили эту армию. Это было чудо. Но это было чудо, скрытое чудо. Почему? Да? Хоть и их и количественно, да, и в плане подготовки невозможно было между ними сравнивать. Но если мы откроем источники того времени, да, здесь у нас книга Маккабим есть, еще несколько источников Мидрашим, которые говорят об этой войне. Был некий полководец Багрис, да, когда они потерпели первые поражения от Хашмунаим, да, то есть от этой семьи, да, которые начали этот бунт, он отправил туда в Рим, да, отправил к царю, да, просьбу, да, прислать подкрепление. Да, то есть он был современником, он был полководцем, он это не истолковал как чудо. Он истолковал это как особое умение, как знание тактики вот этих вот бойцов. Да. То есть это было чудо, да, но это было скрытое чудо. Это можно было истолковать как успех в войне. Но также было и открытое чудо. Когда зашли в храм, который скрыли греки, нашли один кувшинчик с маслом, которого хватило бы на один день. И этот кувшинчик горел 8 дней, да, это открытое чудо. И мы сейчас празднуем Хануку, да, которая, так сказать, эти чудеса являются символом этого праздника. Если чудеса, да, это вещь отрицательная, нежелательная, да, почему Всевышний нам это делает и почему мы этому радуемся? Больше того, да, есть уникальная вещь, да, мы не только этому радуемся, есть текст молитвы, если человек забывает вставку в Берхат Амазон или в Шмуна Эсре, то и он вспоминает это в процессе Берхата Амазон, что он забыл вставку в нужном месте, так он должен добавить несколько слов, где он напрямую просит о чудесах. Рахамон Яасел Анунисим, да, Всевышний сделает нам чудеса. Как мы можем просить чудес, если это явление нежелательно? Итак, вернемся к нашему вопросу. Зачем же все-таки нужны чудеса, когда Всевышний их делает? Представим себе ситуацию. Человек потерпел аварию, его машина улетела в обрыв. Несколько раз, да, она перевернулась. Никто не ожидал, да, что человек вообще выживет. Да, и вот он выходит, ни единой царапинки. И все ему говорят, да, Бог тебя любит, да, тебе такие чудеса делай, да. Если это верно, так почему Всевышний столкнул бы в этот обрыв? Да? Как бы, смотрите, да, есть вокруг нас люди, которые заблуждаются, да, есть какие-то народы, да, есть атеисты, да, которые могут сказать, для них это вообще не вопрос, да, они в принципе отрицают все духовное, да, для них все творение вокруг них это случайность, да, они просто очень справятся с этим вопросом, да, окей, все случайно, тебе повезло. Вот, есть какие-нибудь там дуалисты, да, для которых есть злое начало, хорошее начало, да, злое начало скинуло, хорошее спасло, да, мы сейчас про них не говорим, мы верим в единого Бога, и мы знаем, что все, что происходит, происходит исключительно по его воле, да, и Всевышний он контролирует полностью свое творение. Так получается, да, что Всевышний, он тот, который его скинул в пропасть, да, и он же его спас, так за что ты благодаришь? Я думаю, что он сказал бы, так, да, что если бы мы его спросили, потерпевшего, как бы ты хотел, да, чтобы твоя машина не падала в пропасть и не было бы чуда? Или вот как вот произошло, да, что машина упала, и ты отделался легким испугом? Я уверен, что он бы предпочел, чтобы этого чуда не было. Так почему же Всевышний это делает? Слово «чудо» на иврите – это «нес». Что такое «нес»? В Торе мы несколько раз встречаем это слово «нес». Оно означает «высокий шест». Если вы помните, там был период, когда Моше сделал медного змея. Это было лечением для всех больных в тот период. Да, и поместил его на «нес», да, на длинный шест. Иногда «нес» означает «флаг», да, тоже, который он возносится высоко, его все видят. То есть чудо – это нес. Да? На иврите это тоже нес. Это что-то, что должно нам что-то показать. Да? Как флаг, да? Который мы все видим вокруг. Чудо, оно нам должно открыть нечто, что от нас скрыто. Мы сейчас находимся во времена Хануки. Да? Теперь, во времена Хануки, если мы знаем, что происходило тогда, евреи были в очень плохом состоянии духовном. Александр Македонский, он был учеником Аристотеля. Если учителя Аристотеля, скажем, Сократ, Платон, да, они признавали высшую силу, то Аристотель, он отрицал Бога. И Александр Македонский, хоть он был и лоялен к евреям, но он был учеником Аристотеля. Да. Эта философия, да, она была, распространялась тогда во всех тех странах, где ступала нога греков, да, и эллинизм, да, он распространялся по всему миру. К евреям он был лоялен, потому что известна история его встреча с Шимоном Ацадиком. Но так или иначе, этот эллинизм попал также и к евреям, в землю Израиля. И греки не хотели евреев уничтожить физически. Да, им не мешало, что они живут в Израиле, и что их никто не хотел уничтожать. Но греки хотели уничтожить евреев как духовность еврейскую, да, нашу связь с Богом. И вот этот эллинизм, да, он проникал в нашу среду. На момент событий Хануки, да, большинство евреев, к сожалению, они были заражены этими новыми идеями. Их называли эллинисты. И мы видим, да, что сами события Хануки, это встала горстка людей, да, это одна семья, Куаним, Маковеи, да, Хашмонаим, как мы их называем иначе. Все, кроме них, да, и там еще нескольких людей, которые потом присоединились к ним, да, они все были эллинисты, никто не восставал против Всевышнего. Необходимо было сделать что-то, чтобы вернуть евреев к вере. То есть чудо, ну, нам может показаться, да, что чудо, оно только для того, чтобы спасти. Нет. Чудо необходимо было для того, чтобы научить вере. В Египте была похожая история, это было раньше. В Египте народ Израиля был на очень низком духовном уровне. Они спустились на 49 врат нечистоты. И все эти чудеса, переход через Красное море, все это необходимо было для того, чтобы научить их вере. У Всевышнего было много путей, чтобы их спасти. Чтобы вывести из Египта, не нужно было 10 казней. Все можно было сделать намного проще. Всевышний мог покорить сердце фараона, и они вышли бы сразу. Не было необходимости проходить по Красному морю, по суше, да, делать такие чудеса. Но это было необходимо. Там это было необходимо для того, чтобы евреев поставить на правильный путь. Для того, чтобы заложить фундамент тому народу, который должен получить Тору. Это была острая необходимость. То же самое, да, если мы учим Рамбана. Он подробно объясняет, что все чудеса в Египте, их цель была не просто наказать египтян. Египтяне могли погибнуть, как то войско ассирийцев, которые погибли за одну ночь. Евреи могли выйти просто. 10 казней были необходимы для того, чтобы научить самих евреев, которые были тогда далеки от Творца, что наш Творец, он не просто создал этот мир. Он его поддерживает, он его контролирует. Он участвует в жизни каждого из нас и хочет связи с нами. Роман приводит, что есть 4 вида, назовем это еретиков, да, или отрицающих Бога. Первый вид – это полное отрицание. Есть люди, которые полностью отрицают Бога. Назовем их атеистами. Да? То есть они считают, что возникло спонтанно, случайно. Это атеизм. Есть второй вид, который знает, что есть Творец. То есть они признают Творца. Но они считают, что Творец создал этот мир и отстранился. Он настолько велик, что его этот мир совершенно не интересует. Третий вид еретиков – это те еретики, которые считают, они знают, что есть Творец. Они считают, что он знает, что все, что происходит, он не отстранился полностью. Но он не вмешивается в происходящее. Например, да, вы выходите во двор, видите, что две кошки дерутся. Да? Вы знаете, что происходит, да? Но вы не будете вмешиваться, да, в их драку. Да? Кошки разберутся между собой. Четвертый вид – это более продвинутые еретики. Да? Они признают Творца и не верят в то, что Творец знает, что происходит в этом мире. И он участвует в жизни этого мира, да? Но мы не понимаем, зачем. То есть у нас нет связи с Творцом. Творец нам не сообщает и от нас не требует. Те казни, которые были в Египте, они были необходимы для того, чтобы мы выучили урок на поколение, что Творец есть. Что Творец, он создал все детали этого творения. Что он осведомлен о всем, что происходит. Он приходит и выводит народ из рабства. Он принимает участие. Он воздает негодяям по заслугам. И он дает плату праведникам. Он хочет общения, но обращается к Моше. И он хочет взаимодействия. Всевышний желает общения со своим миром. Для того, чтобы научить этим основам, эти чудеса были необходимы. В Хануку было чудо победы с маслом. Это было открытое чудо. Творец мог сделать проще. Да, можно было разобраться с греками. Вот, но чудо с маслом, оно не было в нем никакого смысла. То есть, во-первых, они могли найти 8 кувшинчиков, да, с тем же успехом. Да, и тогда все бы горело, как полагается. Во-вторых, есть по Аллахе, по еврейскому закону, пути зажигания свечей в храме, даже нечистое масло в некоторых ситуациях. Но зачем нужно было это чудо там? Потому что евреи упали на такой низкий уровень, я говорю сейчас о эллинизме, что это необходимо было исправить. Необходимо было то чудо, чтобы евреев вернуть в то русло, по которому они должны дальше двигаться. Теперь, получается так, да, что в повседневной жизни чудеса – это вещь нежелательная. Но как НЭС, как мы сказали, да, что иногда необходимо поднять флаг, чтобы показать всем, чтобы все увидели. Но Творец, он вмешивается в ход событий для того, чтобы научить нас чему-то важному. И это не должно повторяться. Как-то Рабби Исроэль Салантер, да, это было начало 19 века, да, начало 20 века, конец 19-го он жил, да, это было время, когда в Европе так называемый просвещенцы, да, стала распространяться аскала, да, которая отводила, такое было движение, которое отводило евреев от их корней, да, от соблюдения. И Рабби Исроэль Салантер, он жил в таких регионах, да, в Литве были места более серьезные. И были места, где ассимиляция, к сожалению, да, она очень распространялась. Он родился в Саланте. Но жил в городе Мемель, да, это Клайпеда, и там была очень сильная ассимиляция. Я однажды в Кенигсберге, да, это сейчас Калининград, там это неподалеку, он остановился в одной гостинице. Теперь хозяин этой гостиницы был еврей, который попал под влияние вот просвещенцев. И он спросил у Рабби Исраэля Салантера, если Бог есть, почему он не делает открытых чудес? И тем временем, да, Рабби Исраэль еще не ответил, не успел ему дать ответ. Вернулась его дочка из школы и показывает ему документ, да, это какой-то диплом, да, о том, что есть отличные оценки там, по бальным танцам. Папа с гордостью смотрит на свою дочку. И Рабби Исраэль говорит такую вещь. Он говорит, вы знаете, я сомневаюсь, что ваша дочка умеет хорошо танцевать. И пусть она это докажет. Я хочу, чтобы она станцевала здесь и показала свое мастерство. Теперь девочка, она была такая своенравная, это ее задело за живое. И она сказала так, смотрите, да, я танцевала перед важной комиссией. И они поставили мне высокую оценку. И вот есть документ. Теперь я не собираюсь танцевать перед каждым, который в этом сомневается. Рабби Исраэль обратился к хозяину гостиницы и говорит так, твоя дочь тебе дала ответ. Творец один раз показал нам, это было не один раз на самом деле, но Всевышний показал нам во время исхода из Египта, переход через Красное море, массу чудес. И есть документ. Документ тех времен Тора. И подлинность этого документа доказуема. Мы несем это свидетельство на протяжении 3,5 тысячелетий во всех уголках земного шара, где бы евреи ни были, да, с точностью до буквы, есть документ. Всевышний не должен показывать каждому, кто сомневается, чудеса. Если ты хочешь выяснить, у тебя есть все возможности выяснить. Но прямое вмешательство, постоянное, да, это вещь, которая, как мы уже говорили, противоречит свободе выбора. Перейдем к Хануке, да. Есть еще несколько моментов, которые нам важно разъяснить. Мы видим, что в храме были постоянные чудеса, да, в то время, когда существовал храм, да, это был первый храм, который построил царь Шломо, да, это был второй храм, который построили, да, стали строить Эзра после возвращения из Вавилона, и который был разрушен римлянами. В храме были чудеса на постоянной основе. И есть 10 чудес, которые перечисляют Мишна в трактате Пиркей Авот. Мы не будем сейчас говорить о всех чудесах, приведем несколько. Во времена Шимона ха-Цадика, того самого, который встретил Александра Македонского, он был первосвященником, Шимон ха-Цадик был первосвященником в храме 40 лет, он был коэн. Гемара, Талмуд в трактате Йома, говорит, что все это время западная свеча не тухла. Дальше, после смерти Шимона ха-Цадика, она тухла, она не тухла, зависит от уровня народа. Мидраш Танхума говорит, что Раби Ханина Сгана Куаним, он зажигал свечи в храме в Рош ха-Шана, и они горели весь год. Это большее чудо, чем Ханука. Но мы это не празднуем. Да? В Хануку кувшинчик горел 8 дней. То, что происходило с Раби Ханина Сгана Куаним, это длилось целый год. Теперь, на фоне всех чудес, которые были в храме, что особенно в ханукальном чуде, да? Почему мы празднуем Хануку и не празднуем все чудеса, которые были в храме? Есть очень важная основа, которую важно помнить нам и сейчас тоже, что Творец, он желает блага всем нам. Есть масса влияний, которые во времена храма мы могли получать. И то, что могло ограничить эти влияния, это только наш духовный уровень. Берхат Амазон. После трапезного благословения мы благодарим Всевышнего за землю. Эрец хемда тува ухова. Земля желанная, хорошая, широкая. За землю Израиль. Земля желанная, ну, мы понимаем, да, это наши праотцы желали ее получить, да, и ценили этой землей. Хорошая тоже понятно, да, да, земля очень благодатна. Но что значит широкая? Да? Что значит рахава? Что значит широкая? Давайте посмотрим на карту. Да, обычно на обычных картах мира Израиль даже не хватает места, чтобы написать название страны. Что значит широкая? Талмуд в трактате Гитин говорит уникальные вещи. Там упоминается некоторая территория, там называется Арамелах. И там было 600 тысяч городов с миллионным населением. Мы сейчас, нам кажется, что это аллегория. Нет. Талмуд сам задает вопрос, что сегодня, то есть после разрушения храма, это место не может вместить даже 600 тысяч камышей. Как можно, оно может вместить 600 тысяч городов? Говорит Талмуд, земля Израиля называется Эрец Цви. Что такое Цви? Земля оленя. Почему оленя? Шкура оленя, она имеет свойство расширяться и сужаться. Если снимают кожу, да, скажем, с убитого оленя, она намного меньше, чем тот олень, который был ее обладателем недавно. То же самое евреи, находясь на земле Израиля, когда есть заслуги, эта земля имеет свойство расширяться. В Иерусалиме было чудо, одно из чудес. Туда приходили, как мы знаем, евреи были три раза в году, когда было паломничество, это Песах, Шавуот, Суккот, в праздники. И написано, что никогда никто не жаловался, что ему тесно в Иерусалиме. Приходили из разных городов все. Допустим, в Песах нужно было приносить пасхальную жертву. Все приходили с ягненком. Теперь, если мы посмотрим на карты тех времен, на описание Иерусалима тех времен, да, он был намного меньше, чем Иерусалим сейчас. То есть это было несколько квадратных километров, может, 4 или 5 квадратных километров, небольшое место. Туда приходили миллионы людей. Как они там помещались? Это вещь, которая необъяснима. Но никогда никому не было там тесно. В самом храме, когда евреи кланялись Творцу, написано так. «Омдим цфуфим миштахавим рыбахим». Да, они стояли цфуфим. Цфуфим – это значит, очень тесно стояли. Но когда им нужно было кланяться, для того, чтобы исповедоваться перед Всевышним, они образовалось пространство, вокруг каждого человека, так, чтобы другой не слышал молитвы товарища. Да? Это вещи, которые необъяснимы. Нам кажется, что это фантастика. Есть масса свидетельств в Талмуде о тех чудесах, которые были на постоянной основе во времена храма. Как это объяснить? Почему это не празднуем? Да? Если это чудо, так чудеса нежелательны. Так нужно разобраться со всем этим. На самом деле, да, есть разные уровни духовные, разные периоды, когда в нашей истории, да, когда евреи были на высоком уровне, когда они спускались, они снова поднимались. Когда человек достигает высокого духовного уровня, то материальные ограничения отходят в сторону. Да? Тогда то, что мы называем чудесной реальностью, она является нормальной реальностью. В храме были хлебоприложения, да, то, что называется лехем апани. Достаточно небольшого количества хлебов для того, чтобы было благословение для всего мира. Да, и поэтому там находились хлеба в храме, и весь мир от этих небольших хлебов получал благословение. Исправленный мир, благословенный мир, расширяются его материальные рамки. Жена пророка Авади приходит к пророку Элише и жалуется, что ее детей должны там забрать в рабы из долгов мужа. Он говорит ей собрать посуду, закрыть двери, да, чтобы это, опять же, да, не видели все вокруг. Эти сосуды наполняются и наполняются, и наполняются, пока не заканчивается вся посуда. Да? Даже небольшое количество муки, оно получает благословение, и оно не имеет предела. Да? Или небольшое количество масла. То же самое происходит в храме, да? Когда у тебя есть небольшое количество хлеба, которое дает благословение всему миру. Когда есть храм, есть чудеса в храме, есть высокий уровень, есть так называемый мир благословения. И это является нормой. Да? Когда мы находимся на высоком духовном уровне, это и есть норма. До греха первого человека, Адама, так мир он был благословен. Это была, в принципе, нормальная форма мироздания. После греха первого человека все изменилось. Но в храме осталась природа Ган-Эден, того места, где был первый человек Адам. Там осталась природа мира до порчи, до того, как первый человек делал свой грех. И там это было в порядке вещей. Талмуд говорит, что царь Шломо, он сделал в храме золотые деревья, которые приносили плоды. Да? Это были золотые деревья, приносили плоды. Теперь Коаним у них не было земли. Да? Они не получили надела в земле Израиля. И написано в трактате Юма, да, что они питались этих плодов. Описывается, да, что в имена Раби Шимон бен Шетах, это уже эпоха второго храма, пшеница была огромной величины. Чечевица была золотой динар. И люди сохраняли специально это плоды, чтобы показывать, да, что это является нормой. Да, а грех – это то, что отдаляет нас от Творца, это то, что сужает рамки материальности. Получается так же, что любая порча в этом мире, да, – это результаты греха. Мир без греха, то есть нормальный мир, он выглядит иначе. Мы читаем Тору, как Яаков мог сдвинуть камень с родника, да, который никто не мог поднять. Как Моше в возрасте 120 лет, он возводит храм. Каждое бревно весило около тонны. Ну, а как он его поднимает? Два быка в храме тащили телегу. Каждое колесо телеги было, это все у нас известно из Талмуда, из наших источников. Это был чурбан, да, полтора метра из дерева, полтора метра, да, в диаметре, да, деревянный. На каждой телеге лежали 48 таких бревен, да, это больше 30 тонн. Да, как два быка могли это тащить? В мире благословения нет ограничений. То же самое касается масла. Да? То, что происходило в храме тогда, он зажигал в Рош-Ашана, и оно горело весь год, это было нормально. То есть получается так, да, что... Я еще приведу несколько примеров, у нас сейчас несколько минут. Да? Чем Моше занимался в последний день своей жизни? Написано, да, что он написал 13 книг Торы. Каждому колену Израиля по одному свитку. И один он был, находился в храме. Теперь сегодня, да, чтобы написать один свиток Торы, человек, который софер, требуется год. Да, чтобы написать два свитка, он должен не спать ни днем, ни ночью. Да, это очень тяжело. Да. Моше перед смертью пишет 13 свитков за один день. Помимо этого, да, Моше должен попрощаться с народом Израиля. И Кли Якар пишет, что он попрощался с каждым в отдельности. Да, это 600 тысяч семей. Попросить прощения. В этот же день он успел научить всех песни Аазину и повторить ее вместе с ними. И благословить еврейский народ. Вот, пожалуйста. Это человек, который поднимается на высокий духовный уровень. Рамки природы, они раздвигаются. Мир принимает свою нормальную форму, как это было до греха первого человека. Мы видим примеры в новой истории. Да, жил в Измире раввин по имени Раби Хаим Фаладжи, да, это было примерно 150 лет назад, да, он умер в конце 19 века. Он написал 120 книг, 120 серьезных книг. И он не успел их издать, они сгорели. Во время одного из пожаров там из мира он смог воссоздать по памяти 80 книг из 120. Да, нам это кажется фантастикой, да, но это последнее поколение, это люди, с книгами которых мы все хорошо знакомы. Вильнинский Гаон рассказал, что во сне Раби Ильяу из города Вильна, да, он жил тоже не так давно, он получил 2260 комментариев на один отрывок в Торе. То есть мы даже не представляем, как это можно запомнить, да? Не то, что получить во сне. То есть человек, освящая себя, тоже ломает рамки материальности. Возвращаясь к Хануке, да, так почему же мы празднуем это чудо с кувшинчиком масла. Когда мы находимся на достаточно хорошем духовном уровне, то то, что рамки материальности раздвигаются, в этом нет ничего. В этом нет ничего непонятного, да? Это нормально. Это нормально. Но когда на момент Хануки евреи были на очень низком духовном уровне, и они не заслуживали тех чудес, которые произошли. То, что одна семья победила греков, это тоже было чудо. Мы видим, что даже когда мы находимся на низкой ступени, Всевышний с нами, и Он участвует в нашей жизни, показывает нам чудеса, даже когда мы недостойны этому. А это уже причина для праздника. То же самое было в Египте. В Египте евреи были на очень низком уровне. Это 49-й уровень чистоты. Они не были достойны тех чудес. Когда они проходили через Красное море, были ангелы, которые говорили, и те служат идолам. Почему же этих ты топишь, этих выводишь? Нет. Всевышний, даже когда мы находимся на низком уровне, Он делает чудеса для того, чтобы вернуть нас на правильный путь, для того, чтобы научить нас. И в этом смысл этих чудес. Подведем итоги, да, у нас остается одна минута. Мы поговорили о том, что такое чудеса. И мы привели массу источников из наших книг, что чудеса – это явление нежелательное. Это ломает свободу выбора. Это поднимает уровень ответственности. И Всевышний хочет, чтобы этот мир, он существовал по природе вещей. Но иногда есть необходимость показать чудеса. Всевышний – это дело для того, чтобы как нес, как флаг, поднять и показать нам пример, спасти нас, выручить нас, продолжить в Израат Ашем ту функцию, ту миссию, да, которая на нас возложена. Я желаю всем в Израат Ашем, чтобы мы заслужили настоящих чудес. Я имею в виду тех чудес, которые все мы заслуживаем, находясь на высоком духовном уровне. Желаю всем всего самого лучшего. Ханука самех. Большое спасибо.